Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Прошлое воскресенье в рождественской проповеди было использовано, в частности, следующая цитата из книги «Тайны небесные», в которой говорилось о самом первом чувственном восприятии Господа, когда Он был еще ребенком. Эта цитата звучала таким образом. «Под Авраамом в книге «Слово Ветхого Завета Бытия» разумеем Господь, в данном случае, когда он был ребенком, а под Сарой, женой его, разумеемо истинное. Под Лотом, сыном брата своего, там же разумеемо истинное, постигаемое чувственно. И таким образом то первое, что было введено в Господа еще ребенком. Это следует из значения в слове «лота» как чувственного, а также из внутреннего значения понятия «сын», выражающего истинное, а также из значения «брата», выражающего истинная вера. Что касается чувственного истинного, то оное есть там тем первым, что укореняемо в человека, ибо в детстве суждение не идет далее. Чувственная истина состоит в том, чтобы видеть все земное и мирское, как сотворенное Богом, и постигать, что каждое и всякое оное сотворено с определенной целью, и что во всем сущем присутствует образ Царствия Божия. Это чувственная истина, вводимая исключительно в человека небесного, и поскольку Господь единственный был человеком небесным, то эти и подобные чувственные истинности и были введены в него в самом раннем детстве его, и таким образом он был приуготовляем для обретения принадлежностей небесных. То есть вот тут показывается, в чем была разница Господа с любым человеком, жившим на земле, в принципе, и особенно же с человеком нашего человечества, то есть человечество после падения, когда оно было изменено в состоянии духовного восприятия. Разница, если вы помните, в том, что в человеке небесного восприятия волительное наитствует его рассудочное и формирует его рассудочное постижение, а в человеке духовного гения волительное разделено из рассудочного. Соответственно, его рассудочное формируется и посредством анализа и синтеза тех впечатлений, которые он получает от мира путем чувственного его исследования, чувственного его, так сказать, ощупывания. Но разница между человеком духовного гения и человеком небесного гения заключается в том, что у человека небесного гения волительное, которое составлено из доброго небесного, то есть фактически это божественное доброе, ограниченное до его способности восприятия этого доброго. Оно наитство, ограниченное доброе, наитство его рассудочное, рождает в нем ограниченное небесное истинное, которое он постигает. Может лучше. которая называется постижением или же перцепцией. То есть вот это и разница. Человек небесного гения обладает перцепцией, причем эта перцепция, она совершенно несравнима с тем, что человек духовного гения получает путем анализа и синтеза. Почему? Вот тут описывается, что когда человек небесного гения, еще ребенком, получает первые чувственные впечатления, то он видит все земное и мирское, как сотворенное Богом, и постигает, что всякое и каждое оное сотворено с определенной целью, и что во всем сущем присутствует образ Царства Божия. То есть тут мы видим, что дает человеку небесному перцепция. Перцепции он постигает, во-первых, когда он видит вокруг себя, он не видит, как вот мы, вернее, он точно так же постигает чувственным своим ощущением то, что нам представляется миром материальным и телесным. Но он чувствует, что он постигает, через него вводится при чувственном соприкосновении в анализе внешней реальности, он постигает, что все это лишь театр, представительствующий по соответствиям определенное внутреннее духовное состояние сознания. Его собственного, окружающих его. Он видит, что ни его собственная личность не является самостоятельно существующей, ни личности окружающих, а что все они есть лишь определенного рода служения, сотворенные с определенной целью. То есть он не воспринимает мир ни пространственно, ни временно, ни личностно. Но даже у небесного человека его постижение или же перцепция ограничены. То есть он воспринимает все в подлинном внутреннем истинном, но это истина, вводимая в его сознание, формирующая его сознание, она ограничена его способностью воспринимать. То есть в себе она божественна, но в природной степени проявляясь, или же в небесной степени его сознания проявляясь, она проявляется ограниченно, и поэтому, как бы его сознание ни стремилось внутрь или ввысь, оно никогда не может подняться выше определенного предела. А вот у Иисуса Христа, даже у ребенка, все было совершенно иначе. Поскольку его природная степень не была ограничена, то божественная перцепция, воздействующая на его сознание, формировало в нем совершенно неограниченное восприятие небесное, то есть открываемая в нем степень, вернее, закладываемая в нем степень небесная, она была ничем не ограниченная. Но опять же мы должны помнить, что в человеке все степени открываются только после того, как он совлекает в себя тело, после того, как он переходит в мир духовный. Соответственно, и в Господе Иисусе Христе вот это вот закладываемое в Него истинное небесное, оно не открывалось в Нем сразу же во всей божественной полноте. А оно точно так же, как и в каждом человеке, потому что он рождением подчинился всем законам формирования человеческого сознания, оно в Нем было накопляемо, то есть оно в Его действиях или же служениях, в его постижении природном этих своих действий или же служений присутствовала потенциальная божественная степень, но эта потенциальная божественная степень была раскрыта в нем в воскресении, когда он совлек с себя путем последней своей муки или же распятия свое земное тело. И вот тут нужно понимать, что рождение, о котором мы говорили, то есть рождение, второе рождение, оно потенциально совершается в мире природном, но в актуальность оно приходит по совлечении тела природного. То есть, когда человек уже, как говорится, умирает в мире природном. И вот там человек по-настоящему рождается вновь. То есть, если мы говорим о современном человеке, когда он проходит процесс преобразования и возрождения, все это в нем закладывается потенциально. То есть его второе рождение, присутствуя в нем потенциально, однако же свершается, и он рождается в ангела небесного, даже если в этом мире он был преобразован и возрожден природно. Его подлинное духовное второе рождение совершается только после его ухода из мира. И точно так же второе рождение Господа, где он был рожден Отцом, было совершено только после того, как он совлек в себя земное тело и воскрес. Собственно, его процесс воскресения каждого человека – это его или второе рождение, или его вторая смерть, как это упомянуто в Апокалипсисе. Но у Господа это было не просто второе рождение, а это было то божественное рождение, или же то прославление, благодаря которому даже его природная степень стала в себе вечной и бесконечной. Но это свершилось, вот оно свершалось на глазах у апостолов, начиная с того момента, когда он им явился после своего воскресения, и до того момента, когда он у них на глазах в духе представительности по соответствиям вознесся и воссел одесную Отца на небе. Вот это вот нужно четко понимать. Но, опять же, вот эти вот процессы засевания в Господа небесной степени, они, ее последующего раскрытия, они имели отношение к ангелам небесным. То есть это будет то преобразование ангелов небесных, после которого их солнце небесное воссияет всемеро, если вы помните, это приводилось в прошлое воскресенье в этой цитате. То есть это готовилось Господом внутри себя, преобразование ангелов небесных и небесной степени божественного в творении. Но для людей падшего человека, для людей духовного гения, это было бы абсолютно бесполезно. Потому что в них могла быть открыта только духовно-божественная степень. И вот для спасения человека, нашего падшего человечества, Господь должен был принять божественное истинное не в чувственное свое, как для небесных людей, а должен был принять свое рассудочное или же рациональное. Потому что мы, люди падшего человечества, спасаемся тем, что в нас преобразуется наше рассудочное или же рациональное, и потом оно же возрождается до рационального духовного. И вот для того, чтобы сформировать инструмент для нашего спасения, вот именно нашего человечества, Господь должен был сформировать в себе божественное, рациональное, таким же путем, каким рациональное формируется в каждом обычном человеке. В обычном же человеке рациональное, как мы помним, формируется совершенно однозначно путем анализа и синтеза. И вот Господь, пребывая в мире, рассматривал, возможно ли путем анализа и синтеза сформировать такое рациональное, которое могло бы послужить основанием для принятия божественного истинного и дальнейшего спасения нашего человечества. И вот это его действие в отношении спасения именно нашего человечества, то есть человечества после падения, описывается в следующем месте латинского слова, то есть в той же книге «Тайны небесные», но посвященного уже именно развитию божественного рационального. А в частности, в толковании на книгу «Бытие», это 20 глава, 18 стих, где было сказано: «И посему, заключая, заключил Иегова всякое чрево в доме Авимелаха за Сару, по слову Сары, жены Адама». И вот какое внутреннее или же духовное значение заключено в этом месте Ветхого Завета и что оно обозначает или же представительствует по соответствиям согласно латинскому слову. Это означает здесь бесплодие относительно учения веры. Всякое зарождение учения происходит из доброго, как отца, но ее рождение происходит посредством истинного, как матери. Тут говорится о зарождении учения. И так как оное происходит от доброго, то тут упомянут Иегова. Но там, где говорится о его рождении, то поскольку оное совершаемо посредством истинного, то там всегда упоминаем Бог. Как в предшествующем этому стихе, где было сказано, что «исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рожать». По слову Сары здесь означает «по причине рационального», если оное само себя подключает к процессу создания учения. От того, что Сара, как сестра, представительствует истинное рассудочное. По слову Сары означает весь этот процесс формирования учения, поскольку она была называема сестрою, и поскольку Авимелех взял ее к себе, но с ней не сближался. Жена Авраама, что означает здесь с той целью, дабы духовное истинное могло бы быть соединяемо с небесным добрым, видно из представительствования Сары как жены, то есть в смысле духовном слова, духовным истинным, соединенным с небесным добрым. То есть Сара – это духовное истинное, соединенное с небесным добрым. А также из представительствования Авраама, каковым в смысле духовном, есть небесное доброе, соединенное с духовным истинным. Говорим ли мы духовное истинное и небесное доброе, или же Господь – это одно и то же, ибо Господь есть собственно истинное и собственно доброе, и есть самое супружество истинного с добрым и доброго с истинным. Как здесь обстоит дело, это может быть увидено из определенного рода пояснения. И поскольку все такое представляется совершенно темным ныне, то мы можем, несколько это возможно, проиллюстрировать оное. Предмет, о котором здесь говорится во внутреннем смысле слова, есть тем учением веры, о котором Господь размышлял в детстве. А именно, допустимо ли было бы входить в оное учение веры посредством рациональности и таким образом через собственное представление входящего об оном учении. Эти размышления пришли у него от его любви и заботы о нашем человечестве, принадлежащие каковому таковы, что не верят ничему, что они не могут постичь рассудочно. Но он постиг тогда из своего божественного, что оное не должно быть творимо, и поэтому он открыл это учение себе самому из своего божественного, и таким образом одновременно и во все во Вселенной, что зависимо от этого вот учения, или же все относящееся к рассудочному и к природному. То есть о чем, собственно, здесь говорится? Человек падший, у которого рассудочное отделено от волительного, он спасаем тем, что он получает божественное слово, читает его, и из этого слова составляет себе учение веры. И затем в согласии с этим учением он дальше строит и свои представления обо всем, что находится вокруг него, и свои представления о том, как ему нужно жить, и дальше живет в согласии с этим вот учением веры, которое он составил для себя из чтения слова. Потому что, как было сказано в книге о Священном Писании, слово без учение веры, как подсвечник без свечки, как светильник без зажженного в нем огня. Потому что слово может читать и составлять себе о нем представление кто угодно. И самый последний негодяй, и самый заклятый атеист. Но только подлинное учение веры, которое составляется у человека в сознании, может дать ему тот свет внутренний, из которого будет сформировано его рассудочное духовное, и по этому духовному будет затем формируема его дальнейшая жизнь. Но Господу надо было выработать себе метод, которым бы он затем действовал в сознании каждого человека. То есть, оставаясь обычным человеком, еще ребенком, он, думая над священным писанием иудейской церкви, думал, вот эти люди, они ни во что не верят, если не подтвердят в себе учение веры рассудочно, то есть путем рациональных размышлений, путем анализа его и синтеза оттуда. И он думал, может быть, в себе развить такое, и потом это прививать, как прививку на дикое дерево, в сознание каждого человечества, чтобы он, рассудочно размышляя над буквальным смыслом своего писания, священного писания, мог бы составить себе то учение веры, посредством которого в дальнейшем он мог бы жить, мог бы спасаться, мог бы преобразовываться и превращаться в ангела духовного, постепенно принимая в себе Господне Царствие Духовное. То есть, мало ли бы это царство было Господом составлено в человеке, употребляя его собственную способность к анализу, к синтезу и к выводу оттуда соответствующих умозаключений. И Господь понял, что это нельзя делать, что составленное таким образом учение не в состоянии будет даровать человеку спасение. Именно поэтому Господь, как тут сказано, Он открыл это учение самому себе из своего божественного. То есть Он совершил в своем себе внутреннее божественное откровение, тоже разновидностью перцепции, но перцепции духовной. И вот на этом стоит одно из основных положений нашей церкви, которая заключается в том, что сколько бы человек не исследовал бы божественного слова, сколько бы он для себя оттуда не составлял рассудочных выводов, как бы он не жил по этим выводам своей жизнью, как ему кажется, по заповедям этого слова, это не приносит ему спасения. Это преобразует его внешнее и природное. Но для того, чтобы в нем сформировалось подлинное внутреннее учение веры, из которого могло бы существовать Царство Господне в нем, как в его рассудочном понимании, так и в его действиях из этого рассудочного понимания, ему должно быть дано свыше откровение или же просветление. Вот поэтому в Господней Новой Церкви, в отличие от всех остальных церквей, очень важное есть такое утверждение, что учение или же доктрина Церкви должна быть духовной из небесного источника. Смотрите, что это значит. Духовный из небесного источника. Духовное – это то истинное, которое человек рассудочно, своим природным рассудком постигает из буквального смысла слова. То есть он его анализирует, потом проводит синтез своих понятий, и он себе затем делает умозаключение, составляет какое-то представление о том, что это значит, все, что там сказано. Но пока не произойдет наитие с небес, то есть наитие с небес происходит откуда? Оно происходит, небеса находятся у человека в добром. Вот мы знаем, что Господь, после того, как Он воскрес и вознесся на небесах, Он пребывает в сознании у ангелов на небесах. То есть он пребывает в сознании ангелов небесных, и через ангелов небесных он озряет сознание ангелов духовных, духовной истины. Но эта духовная истина, она вся относится к служениям жизни. То есть та духовная истина, которая от ангелов небесных приходит через ангелов духовных в сознание человека, она в нем воплощается побуждением к доброму духовным или же благолюбием, любовью к творению доброго. То есть, пока в человеке не укоренилось благолюбие, а благолюбие в нем укореняется только тогда, когда он, совершая первое благолюбие, начинает бороться со злами, как с грехами против Господа, и второе, когда он начинает жить по побуждениям благолюбия, то есть делать дела благолюбия или же служение доброго, это доброе не может в нем укореняться. И только если это доброе в нем укоренилось, оно может наитствовать в его рассудочное собственное, которым он для себя уже сделал какие-то взаимозаключения и слова. И тогда его рассудочное природное могут насеваться вещи духовные и небесные принадлежности в раздельной степени его сознания, а вовсе не в той степени, в которой находится его природное рассудочное. И вот в этой высшей раздельной степени его сознания может затем формироваться совершенно новое или же духовное рассудочное, что потом в книге Ветхого Завета будет описано через Иакова и Исава, через их борьбу за первородство. То есть Иаков представительствует рассудочное природное, Исав рассудочное духовное, и первенствует всегда, пытается взять первенство рассудочное природное, но если первородство не перейдет к рассудочности духовной, если в человеке оно не завлавствует, не подчинит потом через рассудочное природное всю его жизнь природную, в человеке не может быть того подлинного учения веры или же учения духовного из небесного источника, то есть происходящего из наития доброго в его сознании, которым только и даруется спасение человека от духовной смерти. И каковое учение в нем, собственно, и есть Царством Божьим. То есть, пока он живет человеком, это Царство Божие воспринимается в нем как некое рассудочное учение сознания. Но когда он отбрасывает тело, и когда в нем открываются степени, которые в него были засеяны в этом мире, то тогда его рассудочное духовное превращается для него в актуальности его чувственной жизни в духовном теле. То есть оно обращается в нем в его дом вечности, более или менее прекрасный, вплоть до дворцов, в сад, который окружает этот дом различными прекрасными растениями, атмосфера вокруг этого сада, этого дома, и окружающих его сотоварищей по небесному сообществу, которые прошли такое же возрождение и которые теперь являются собой служение в этом сообществе. И тогда он становится ангелом какого-либо уровня неба духовного. И тогда, как мы это с вами разбирали на позапрошлом занятии, он уже учится не посредством анализа и синтеза, а он постигает истинное из прямой духовной перцепции, исходящей из вот этого духовного доброго в нем. Он постигает его путем созерцания изменений, происходящих вокруг него, то ли в комнатах его дома, то ли в растениях его сада. Всю мудрость свою он тогда почерпывает из слова, которое представительствуется книгами священного писания в его доме. А мы помним, эти книги являются представительствами по соответствиям того постижение слова природного, которое находится в памяти тех людей, к которым и присоединен тогда вот этот вот духовный ангел. У нас вот этому было, кажется, позапрошлое занятие посвящено разбору тому, как в мире духовном духе учатся и постигают и понимают, какие именно изменения происходят в их сознании внутреннем и что им нужно делать, чтобы эти изменения происходили к лучшему и что им не нужно делать, чтобы они не происходили к худшему. Но почему так происходит? Казалось бы, почему, если рассудочное всякого человека, отделенное от его волительного, формируется наитием из мира духовного, и все в этом рассудочном, все его научности, все его представления представительствуют по соответствиям вещи небесные, находящиеся в небесах, то есть в высшей раздельной степени. Почему из этого рассудочного путем только анализа и синтеза не может быть составлено то учение веры, которое спасает? Почему, если не произойдет внутреннего откровения Господнего в человеке, то ему не поможет даже самое тщательное рассудочное изучение и анализ и выводы даже из небесного учения веры? А вот как дальше об этом объясняет латинское слово? Как дело обстоит с доктринальностями веры у людей, это уже было показано ранее. А именно, что существует два основополагающих начала, из которых мыслят люди. Отрицательное и положительное. Мыслящие из негативного начала не верят совершенно ничему, если только они не убеждаемы чем-либо, получаемым посредством рассуждений и природных научностей. И даже более того, чем-либо относящимся исключительно к чувственному восприятию. Положительно же мыслят те, кто верит в то, то что-либо истинно потому, что было сказано Господом в Слове, или же те, кто обладают верой в Господа. Пребывающие в негативном постижении относительно всего, что истинно по той причине, что оно содержится в Слове, говорят в сердце своем, что они бы поверили всему там, если бы их убедили посредством рациональности и принадлежности природных научностей. Но на самом деле они никогда и ничему, относящемуся к слову, не верят. И действительно, они не уверуют, даже если будет убеждаемо посредством явленного даже чувственностями сугубо телесными, или же зрением, слухом и прикосновением, то есть даже если им это будет явлено в каком-нибудь живом откровении, чувственно-телесном. Ибо таковые всегда затем будут формировать все более новые рассудочные выводы против всего оного, относящегося к слову, и завершат в результате полным изничтожением всего в себе, относящегося к вере, и в то же время обращением всякого света рассудка в полную тьму или же в ложности сознания. Но обретающиеся в положительном мышлении или же верящие в то, что оные принадлежности слова истины, потому что они были сказаны Господом, таковые все время обретаются в подтверждениях всего истинного в слове, и представительствование сознания у них постоянно просветляемы и укрепляемы во всяком истинном, всем относящимся к рассудку и к научностям природным, и даже тем, что относится сугубо к чувственному восприятию. Ибо человек обретает свет в сознании не каким-либо иным образом, но лишь посредством всего относящегося к рассудку и памяти. И так происходит у всякого человека. У таковых учение подобным образом «живя живет». И именно об оных говорится в этом месте слово, что они исцелены и рождают. Тогда как у пребывающих в негативном восприятии учение «умирая умирает». И именно об оных и сказано здесь было в слове, что чрево заключая заключил. Отсюда видно, чем именно есть вхождение в учение веры посредством относящегося к рассудочному, и чем именно есть вхождение, относящееся к рассудочному в сознании посредством учения веры. Но далее это будет показано посредством различных примеров. Так, смотрите, о чем тут говорится. Что люди такие, что они ничему не верят, если им это не подтвердят рассудочно. Нынешние. Они упорно вот им приносят божественное слово, говорят, смотрите, так написано. Говорят, почему я должен верить? Потому что это произошло от Господа Живого. А вы мне докажите, что это произошло от Господа Божьего. А вы докажите, что это от Него произошло, а не было потом в эту книгу добавлено людьми, приписано человеками.
И вообще, кто такой Господь?
Да, и вообще, кто такой Господь? Но даже если не верят, кто такой Господь, они начинают рассуждать. А может, это слово потом было добавлено. А может, что-то неверно записано апостолом. А может, неверно там еще что-то. То есть подлинная вера, она с детской невинностью относится к божественному слову. И воспринимает все там сказанное только потому, что им сказали, что это было сказано Господом. Вот смотрите, когда Господь пришел к иудеям и говорит, что все, что я говорю от Отца, от Бога, они им говорят, а ты кто такой? Вот у нас Моисей был, у нас Авраам был, мы им верим, потому что по традиции, а ты кто такой? Для них утверждение, что все, что я говорю, говорю от Отца, то есть от Высшего Бога, ничего не значит. Они требуют доказательств, они требуют чудес, знамений. И когда им являются чудеса и знамения, исцеляют больного, накормляют целую кучу там пятью хлебами там, и тремя рыбками. Из мертвых поднимают. Да, они сначала, разинув рот, смотрят, да, конечно, конечно, а потом, не, ну как же, ну посмотрите, что он такое несет. Ну разве как такое можно слушать? Поворачиваются и уходят.
Делают себя подобным Богу.
Да. А за говоришь, что будет, можно есть твою кровь и плоть, что он несет? Как такое, это же как-то безумец. И только апостолы, которые с искренней детской верой верят, он спрашивает, может, вы от меня уйдете? Они говорят, ну куда мы пойдем? Только в тебе мы имеем слово «жизнь». Они это слово не очень понимают еще. Но они чувствуют, вот для них есть положительное восприятие. Они поверили, что он от Бога. Они поверили, что все, что он говорит, это от Бога. И поэтому вот эта вот детская вера дает им гораздо больше, чем книжникам и фарисеям, обученным в слове, которые все анализируют, которые все пытаются понять, которые все пытаются сличить с писаниями, и все время находят аргументы, которые для них отвергают божественность того, что он говорит. Они постоянно утверждают, что он их вводит в нечестие, делает себя равным Богом и так далее. Казалось бы, христиане, но они-то вроде бы верили в то, что вот Господь сказал божественное слово. Но потом приходит Господь во своем втором пришествии и являет новые истины через Сведенбурга. И Сведенбург это уже доказывает рассудочно, богословски. Он берет, вот книга «Тайны небесные», он берет книги «Бытие и Исход» и богословски обосновывает, что все это исходит от Бога. То есть, что все это из слова пришло, и словом же подтверждается. И все равно они не хотят принимать. И все равно они не могут это принять. И они, сколько бы там теологи исследуют труды Сведенбурга, они их отвергают. И только те, кто рассудочно поверили, приняли. Вот он, наш Господь во втором пришествии. Что все, что говорится в этих книгах, пришло от Бога живого, от Господа в его пришествии, только когда человек вооружается в своем подходе к истинам латинского слова, вот такой простой, казалось бы, детской, не основанной ни на каких рациональных утверждениях вере, тогда все для него там начинает открываться и просветляться, пока в нем стоит в сознании этот принцип. И уже тогда он постоянно в этом слове находит множество рациональных подтверждений для себя, что да, все там сказанное пришло от Господа, от слова живого. Те же, которые находятся в негативном восприятии, они постоянно ходят и постоянно ищут наоборот. А что там это не подтверждает? А где там противоречие? А где там не то? А где там неправда? И чем больше они ищут для себя, вот подтвердите нам рационально, что это Слово Божье, что он действительно, это второе пришествие, и не могут принять. И чем больше пытаются рационально подтвердить, тем больше отвергают. И вот дальше в этом номере в латинском слове приводится пример, как это работает в этих обоих типах сознания. Изучение веры слова следует, что первейшим и главнейшим основанием учения есть любовь к Господу и благолюбие по отношению к ближнему. Пребывающие в положительном восприятии оного положения учения веры могут затем входить совершенно во все, относящееся к оному в учении, как в рассудочное, так и в научное, и даже в принадлежности чувственному к оному имеющему отношение. Каждый, соответственно, степени своей одаренности, своих познаний в данном предмете и своего в данном предмете личного опыта. И чем больше они в онный предмет входят посредством всего этого, тем более они в оном предмете утверждаются, ибо все в природном просто исполненными подтверждениями оного принципа в учении. То есть, что первым делом учение есть любовь к Господу и любовь к ближнему. Но те, кто этот принцип изначально в себе отрицают, отрицают это главнейшее и первое начало учения. И кто желают сначала быть убежденными во всяком истинном посредством принадлежности рассудка и памяти природных, те никогда не позволяют убедить себя в каком-либо истинном. Ибо в сердце своем они оное отрицают и никогда не покидают в процессе исследования того принципа, в существенности которого они изначально совершенно убеждены, то есть что это не может быть правдой. И в результате постоянного убеждения себя в правильности этого своего принципа, они настолько ослепляют себя, что даже ведать не могут, чем в себе есть любовь к Господу и к ближнему. И по мере утверждения себя в противоположном этому главному положению учения веры, они под конец уже совершенно себя убеждают в том, что невозможно совершенно никакая иная любовь, доставляющая удовольствие, как лишь любовь исключительно к своему же собственному. И к чувственному мирскому. И это до такой степени, если и не относительно рассудочной концепции, то по крайней мере в отношении жизненной практики, что они стяжают для себя любовь адскую вместо любви небесной. Но те, кто еще не утвердились в негативном воспринятии этого положения учения, но в то же время еще не вошли в положительное восприятие оного, но пребывают в сомнениях, прежде чем они отвергнут или же подтвердят для себя оное, то с ними дело обстоит точно так же, как было бы указано выше, а именно, что те из них, кто склонны к жизни зла, те в конце концов впадают в негативное восприятие этого положения учения. Те же, кто склонны к жизни в добром, те в результате приводимы к положительному восприятию оного. Вот вы не наблюдали таких любителей, которые ходят и гордо заявляют: вот прежде чем научиться любить других, человек должен научиться любить себя. Есть, это очень распространенное сейчас утверждение. И они твердо убеждены, что пока человек не научится получать удовольствие от чувственного и получать удовольствие от того, что другие его любят, и заставлять их любить его, он не познает, что значит любить ближнего. Они для себя это уже даже в концепцию оформили. Но в результате они и так и остаются только в любви своего собственного и любви чувственных удовольствий. И чем больше они в этом утверждаются, тем меньше они верят, что вообще может существовать какая-либо альтруистическая любовь к ближнему. Что вообще можно любить хоть кого-то и хотеть хоть кому-то другого благополучия, которое не связано с твоим собственным, или еще хуже, которое отнимает у тебя твое собственное благополучие. Что можно жить ради других и получать от этого высшее удовольствие и высшее наслаждение. Возьмем теперь другой пример среди главнейших положений учения веры из слова. Наличествует то, что всякое доброе происходит исключительно от единого Господа, и что всякое злое происходит от человека, а именно от его собственного. Те, кто пребывает в положительном убеждении, что именно так, те могут подтверждать онное в себе множеством рассудочного и научного. А именно, скажем, что никакое доброе не может входить в сознание у человека, иначе лишь как от собственно доброго, или же от абсолютного источника доброго, и таким образом исключительно от единого Господа. И что начало всякого доброго не может быть ни от какого иного источника. Стяжая для себя представление в оном, во всяком подлинно добром, как в себе самих, так и в окружающих, в общественном порядке, а также и во всеобщности творения, доступного их чувственному взору. Но вот пребывающие в негативном восприятии этого положения учения веры утверждают себя в совершенно противоположном оном, посредством всего, что они думают обо всем этом. И это до такой степени, что в конце концов они даже не ведают, чем собственно есть доброе. И много рассуждают меж собой. Чем же именно есть это самое высшее благо, пребывая совершенно в полном невидении того, что этим высшим благо есть небесное и духовное доброе, происходящее от Господа, посредством чего всякое низшее доброе оживотворяемо, и что лишь услаждение от такого оживотворения низшего доброго высшим и есть действительным услаждением сознания. И такое отрицательное восприятие этого положения в учении слова приводит некоторых даже к тому убеждению, что если доброе не происходит от себя самого, то оное и не может быть ни из какого иного источника. То есть человек постепенно начинает убеждать себя, что ничего альтруистического вообще не может быть доброго. Он говорит, например, ну вот Родина. Какая там нужна Родина? Родина у человека там, где ему хорошо. Что вот я приехал, мне тут хорошо, тут для меня Родина. Поэтому он готов послать, предать, продать свою Родину. Только потому, что ему тут хорошо. Например, семья. Вот у меня есть семья, мне в ней стало плохо. Какое там может быть добро семейное? Почему я должен это все преодолевать? Почему я должен идти, потому что мне плохо? Нет, я пойду искать, где мне будет лучше. Брошу тут все оставлю, никакого общего семейного принципа нет, я не должен за это держаться. Почему? Потому что мне тут плохо, я пойду искать, где мне хорошо. И во всем остальном так. То есть отрицание наличия чего-то, что требует от человека жертв, что требует от него находиться в этом не только тогда, когда ему хорошо, и по шерсти. Но и когда ему плохо, почему? Потому что есть некий принцип, есть некое общее правило, есть некое общее положение. И доходит до того, что он вообще все это отрицает и говорит, что доброе только то, что мне лично приносит удовольствие. Все остальное это мне злое. И поэтому оно злое в абсолюте. Возьмем также в качестве примера и то истинное учение слова, что пребывающее в любви к Господу и в благолюбии ко ближнему, оны могут обретать для себя истинное учение из слова и обладать верой в слове, но отнюдь не пребывающие в жизни любви к собственному и к чувственному мирского. Или же, что то же самое, пребывающие в добром могут веровать, но отнюдь не пребывающие в злом. Пребывающие в положительном восприятии могут подтверждать оное истинное веры многим, относящимся к рассудку и к памяти. По рассудку они могут подтверждать оное на том основании, что доброе и истинное согласуемы, но отнюдь не истинное и злое. И поскольку все ложное содержится во зле, то оное и происходит от злого. Если кто-либо, обретающийся во зле, тем не менее, все ж таки обладает истинным, то оное истинное у него лишь на устах, но отнюдь не в сердце. И из научности своей памяти оное также могут подтверждать посредством многочисленных принадлежностей там, что всякое истинное отвергает злое, и что всякое злое буквально выташнивает из себя все доброе. Но пребывающее в отрицательном восприятии подтверждает противоположное тем утверждением, что всякий, какого угодно характера сознания, в состоянии веровать в истинное, точно так же, как и все остальные, даже если он при этом живет в непрекращающейся ненависти, в наслаждениях, проистекающих от мстительности и во лжи. И это в процессе того, как они сами при этом полностью изгоняют из своего учения, составляемого по слову «доброй жизни», после отвержения какого они уже затем не веруют совершенно ни во что там. То есть в латинском слове есть такое утверждение, что верить и жить во зле, и наоборот, жить в добле и не верить, есть рассудочным противоречием. Что человек, который утверждает, что он верит во что-то, но поступает противоположно своей вере, он находится в логическом противоречии. И это значит, что он утверждает, что он верит во что-то только потому, что это ему нужно или выгодно для каких-то собственных личных целей. И наоборот, человек, который утверждает, что он не верит во что ни во что истинное, но живет в добром, он живет в этом добром, опять же, не потому, что он живет из любви к этому доброму, а он живет из боязни или пострадать, если он начнет жить во злом от уголовного кодекса, например, или потерять репутацию, или даже потерять собственное самоуважение. И что поэтому он не живет ни в каком добром из любви к этому доброму, а живет в нем только в любви в самом себе. И когда мы видим такие логические противоречия, мы должны понимать, что эти противоречия не подтверждают истинность того утверждения, что всякий может веровать в истинное, невзирая на то, как он живет. Они лишь показывают нам, что там работают некие скрытые от первого взгляда пружины, которые заставляют человека на устах произносить то, во что на самом деле он никаким своим сердцем не верит, и что он откинет сразу же, как только ему перестанет быть выгодно и нужно подтверждать устами что-то истинное. Для того же, чтобы показать еще яснее то, как в отношении всего этого дело обстоит на самом деле, давайте возьмем сейчас следующий пример. пребывающее в положительном восприятии того утверждения из Писания, что слово было написано таким образом, чтобы содержать в себе смысл внутренний, который не проявляется в его смысле буквально, могут утверждаться в этом посредством множества рассудочных суждений. Скажем, что человек посредством слова имеет сообщение с небом, что существует соответствие природных принадлежностей с духовными. В каковых принадлежностях природных духовные принадлежности невидимы, что представление внутреннейшего мышления совершенно отлично от тех представлений материальных, которые обращаются в слова языка природного, что человек, будучи рожденным для двух способов жизни одновременно, может, пребывая в мире, быть одновременно и в небе посредством слова, принадлежащего обоим мирам, одновременно природному и духовному, что у некоторых людей определенного рода божественный свет втекает в принадлежности их разумения, а также и в побуждение у них, когда слово читаемо онами, и что существует необходимость того, чтобы в мире природном существовало бы что-нибудь писанное, которое бы не зашло бы с неба, и что поэтому слово не может быть иным в своей сути, нежели чем оное есть в своей букве, то есть непременно содержащим в себе внутренние небесные и духовные смыслы, и что оное слово не может быть святым никак иначе, как лишь исключительно из определенного рода святости, содержащейся у него внутри, или же в его смыслах внутренних. Он также может утверждаться этим и посредством научности своей памяти природной. Скажем, такими, что прежде люди пребывали в представительностях, и что писания древней церкви были именно такой вот природы. А также и в том, что многие писания у язычников были того же самого свойства, или же представительствующими. И именно по сей-то причине в древних церквах был такой стиль их писаний. Такой стиль их писаний почитался святым, то есть писаний представительностями по соответствиям. А среди язычников способность владеть таким стилем считалась признаком образованности. Пример чему можно привести множество книг самых различных авторов той эпохи. Скажем, те же древнегреческую мифологию. Например, в Греции повсеместно считалось, что «Одиссея» и «Илиада» написаны символами, описывающими внутреннее состояние человека. Никто из образованных людей не читал ее просто как интересную историю. Хотя в самом первом смысле это просто интересная такая авантюрная история о древней прошедшей войне. Но пребывающие в отрицательном восприятии, даже если они и не отрицают прямо все это, тем не менее, все это внутри себя совершенно не верят. И поэтому убеждают себя в том, что слово по природе своей лишь такового свойства, каковым оное есть исключительно в своей букве, представляясь природным, тогда как при этом, будучи в этой же своей букве и духовным, тогда как о том, скрыто ли там что-либо духовное, они мало заботятся, но при этом по многочисленным резонам согласны допускать оное. И такое свое представление они могут подтверждать многочисленными предметами. Вот смотрите, даже среди людей, которые вроде бы пришли к новой церкви, которые уже по каким-то резонам согласны допустить, что в слове Ветхого и Нового Завета есть внутренний духовный смысл. Да, они согласны допустить, потому что вот так написано, скажем, в книге «Тайны Небесные». Но они не понимают и не хотят понимать самой сути, по какой именно причине в слове есть духовный смысл, по какой причине там не может не быть духовного смысла. И на этом основании, когда им говоришь, что смотри, что вот латинская, в книге Сваденборга, они были изошли от самого Господа. Это второе божественное пришествие. Если они изошли от самого Господа, они не могут не быть божественным словом. А если они не могут не быть божественным словом, то они не могут не содержать в себе и внутреннего духовного смысла. Нет, все это ерунда. Это не может быть. Это вообще не слово. Посмотрите, в самом же этих книгах записано, что слово Ветхого и Нового Завета. Почему? Потому что в них нет вот этой внутренней детской веры в то, что эти книги были дарованы самим Господом Иисусом Христом. Поэтому они и отрицают все там связанное с тем, что говорится о том, что это второе божественное пришествие. Но нам не надо ходить далеко, у нас самих есть примеры таких людей, вы знаете, о ком я говорю, правильно? Которые, вроде принимая книги Сваденборга, в то же время начисто отрицают, что это второе божественное пришествие. И одновременно они, естественно, отрицают то, что там есть, что это божественное слово в своем новом воплощении, и то, что там есть внутренний духовный смысл. Хотя по определенным резонам они и согласны признавать, что есть смысл духовный в Ветхом и Новом Завете. Хотя они совершенно не заботятся и не думают, чем же в сути своей есть этот внутренний духовный смысл. Для того, чтобы представить эту тему для восприятия более простых людей, давайте возьмем для примера следующий предмет, относящийся к познанию. Пребывающие в положительном восприятии того факта, что зрение не есть принадлежностью глаза, но духа, который видит все существующее в мире природным посредством глаза, как органа своего тела природного, оные могут утверждаться в этом посредством множества вещей. Скажем, оные могут получать подтверждение этому из слов, сказанных другими, в том, что эти сказанные другими слова относятся в них к образам, являемым определенному внутреннему зрению. В каковой образ там они изменяемы в сознании слушающего. То есть, когда нам кто-то что-то рассказывает, у нас в согласии с его рассказом внутри возникает некий образ, некое представление о том, что он рассказывает.
Даже свой взгляд, да?
Нет, даже вот, например, кто-то нам рассказывает, как он поехал, там съездил куда-то, отдохнул на природу, все, и он нам образно рассказывает, как там было замечательно. И у нас в сознании, когда мы слушаем, возникает некий образ, как он ехал, как он отдохнул. То есть вот это показывает, что есть некий внутренний свет, который рождает у нас, некое внутреннее зрение, которое по его описательным словам у нас рождает представление. Вот как мы, когда роман какой-нибудь читаем, мы себе представляем, кому там герои куда путешествуют, что они видят, что им открывалось. Особенно если автор мастерски и хорошо дает опорные точки, некие слова, штрихи, которые у нас в этом свете рождают совершенно внутренний образ. И мы уже начинаем как бы видеть ту реальность, в которой все описываемые события происходили, в этом самом внутреннем свете. В какой образ они там изменяемы в сознании слушающего? Что было бы совершенно невозможно, если бы таковое внутреннее зрение в сознании, отдельно от телесного органа зрения, не существовало бы. Также и из того, что все, что помышляемо сознанием, все оное видимо внутренним зрением, некоторыми в большей ясностями, некоторыми в меньшей. И опять же, и то, что все, что мы воображаем в себе, все оное предстает в сознании совершенно подобно объектам зрения природного. А также, если бы это был не дух в теле, который видит те предметности, которые попадают в поле зрения глаза, как органа зрения, то дух не мог бы тогда совершенно ничего видеть в жизни иной, тогда как совершенно не может быть иначе, как то, что он и дух будет созерцать там бесчисленные и чудесные вещи, которые совершенно не могут быть увидены очами чисто телесными. И опять же, мы можем также подумать и о том, что в сновидениях, особенно в видениях пророками, множество всякого было созерцаемо, хотя и не телесными очами. И в конце концов, если кто-либо хорош в философии, то он может убедить себя в оном посредством размышлений о том, что принадлежности внешние не могут входить в принадлежности внутренние. Точно так же, как составные принадлежности не могут входить в несоставные или же в простейшие. И, следовательно, принадлежности телесные не могут входить в принадлежности духа, но лишь обратным образом. То есть, если дух не может видеть то, что видит телесный глаз, даже если это вошло в телесный глаз, потому что природное не может войти в духовное. Уже не говоря о множестве иных доказательств, в результате чего такой человек, в конце концов, совершенно убеждается в том, что дух таки обладает зрением, а вовсе не глаз сам по себе, а исключительно лишь посредством духа. Но вот обретающиеся в негативном восприятии будут полагать всякое предположение подобного рода или же вещи, исключительно относящиеся к природному эффекту, или же чистой выдумкой. И если им сказать, что дух обладает и наслаждается гораздо более совершенным зрением, нежели чем человек в теле, то они тут же высмеют это утверждение и отбросят оное, как пустые побасенки, совершенно убежденные в том, что если их лишить зрения телесного глаза, то они будут обитать в полной тьме, хотя на самом деле истинным как раз является совершенно противоположное, ибо лишь тогда приходит свет подлинный, когда человек отрешается от зрения, связанного с телесными глазами. Из этих примеров мы и можем видеть, чем именно есть вхождение в принадлежности рассудка и научности из истинности, и чем есть вхождение в истинности из принадлежности рассудка и научности. И что первое здесь происходит соответственно порядку, но вот последнее совершенно противоположно порядку. И что когда мы совершаем соответствующее порядку, то мы обретаемся в просветлении. Но когда творим то, что порядку противоположно, то мы совершенно ослепляемы. Что показывает, насколько необходимы, дабы истинности были бы ведомы и веруемы, вводимы и веруемы. Ибо человек просветляем истинностями, но совершенно ослепляем ложностями. Посредством истинности для рассудка открываются поистине неисчерпаемая безмерность и беспредельность. Посредством же ложности сравнительно не открывается практически ничего, хотя так и не представляется, если оценивать это мерками сугубо материалистического мышления. И именно потому, что ангелы пребывают в истинности, они и наслаждаются столь великой премудростью, ибо истинное есть самим светом небесным. Ослепившиеся полным нежеланием верить ни во что иное, что они не постигают посредством чувственности, до такой степени, что в результате они приходят к совершенно полному неверию ни во что, были называемы в древности змеями древа познания. Ибо оны бесконечно рассуждали из чувственностей и заблуждений онных чувственностей. Каковые заблуждения весьма легко входят у человека в его представления и убеждения. По каковой причине оные змеи и соблазнили тогда очень многих. В жизни иной таковые сразу же отличимы от всех остальных духов тем, что относительно всякой принадлежности веры они бесконечно все время рассуждают. Так ли это на самом деле? И даже если им тысячу и тысячу раз бывает демонстрируемо, что это именно так, то все равно они непрестанно производят отрицающие сомнения против всякого доказательства, им представляемого. И это они будут делать непрестанно, в целую вечность. Вот это и называется адским огнем и скрежетом зубовным. И представительствуется тем огнем адским, в котором они пылают, и тем скрежетом зубовным, которым они постоянно издают, как это было объяснено в книге о небе об аде. И настолько слепы они в этом смысле, что совершенно лишены всякого здравого смысла. То есть они совершенно не могут понять, чем же именно есть доброе и истинное. И тем не менее, всякий из них думает, что он мудрее, нежели чем вся Вселенная, будучи убежденным, что мудрость заключается в неспровержении всего божественного и выведении оно исключительно из принадлежности сугубо природного. Многие из тех, кто в мире этом почитаемы за мудрецов, преимущественно такого типа мышления. Ибо чем больше кто-либо наделен талантами и познаниями в предметах научных, пребывая при этом в негативном способе постижения всего, тем более он безумен, более всех остальных. Тогда как наоборот, чем более кто наделен талантами и познаниями в предметах научных, пребывая при этом в познании в позитивном способе постижения всего, тем более он мудр, тем более он может стать мудрым при этом. Ибо человеку совершенно незапрещаемо развивать свое рассудочное посредством научности, но ему запрещаемо при этом утверждать себя таким образом против истинности веры, принадлежащих слову. То есть вот в этом была основная задача того режима советской власти, который установился после революции в Советском Союзе. С самого детства настраивать детей на негативный способ восприятия всего божественного. И когда эти детки вырастут, то их уже не понадобится в этом и поддерживать. Они сами будут для себя искать и придумывать все, что только может в их понимании отрицать все божественное. И именно такую же цель себе взяло вроде бы некоммунистическое современное образование в Европе, в Соединенных Штатах. Сначала из университетов, а потом в школы расползается. Это постоянное отрицание всего божественного. То есть сначала отрицались буквальности, свойственные смыслу Ветхого и Нового Заветов, а из этого делался вывод, что никакого Бога нет, что все в мире это эволюционировавшая материя, и теперь этим деткам это настолько... Раньше им хотя бы параллельно какой-то закон Божий пытались преподавать или религию. Теперь уже нет никакой религии. Теперь в школах, вот началось это с Советского Союза, а теперь и там уже в школах их настойчиво учат вот этому негативному принципу восприятия. Этому учат все мультфильмы, снимаемые по вроде бы науке, для научного просветления, все научно-популярные фильмы, все вот эти вот интернет-выступления и так далее. Все задача привить вот этот негативный способ восприятия. И чем больше такой ребенок умненький, талантливый и разбирающийся в вещах научных, тем страшнее для него последствия такого изначально с детства привитого способа негативного восприятия всего относящегося к слову и к божественному. Употребительность всех принадлежностей научных, находящихся в представительном восприятии познания, как посреди для достижения мудрости, было представительствовано и означаемо в слове Ветхого Завета распоряжением сынам Израиля одолжить перед их бегством из Египта, какой вот Египет представительствует природное постижение у человека, одолжить у египтян сосуды золотые и сосуды серебряные, а также и одеяния, что описано в книге Исхода. Это же самое имеется в виду, когда во многих местах в слове Ветхого Завета говорится, что они, или же сыны Израиля, будут обладать имуществом, домами, виноградниками и оливковыми садами, а также и всеми иными принадлежностями остальных племен, а также и через то, что все золото и серебро, таким образом взятое у племен, станет освященным, как, например, у Исаии. «И будет по истечении 70 лет, и Иегова посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными во всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду приличную». Вот так, например, иудеи, которые не разбираются в своем слове, которые оттуда извлекают только то, что им нравится, вот они все эти места употребляют для того, чтобы верить в то, что вот придет Спаситель и даст нам все, что принадлежит другим народам.
Мессия.
Да, у них по ихним Мессия. Это их Спаситель, Машах. То есть Машах, который сделает их над всем миром. И именно поэтому Господь, спасая их, потому что есть иудеи, которые разбираются в своем слове, которые в это не верят, как в буквальности.
Поэтому Мессия, равенство Бога у них.
Ну да, да. Поэтому там множество подходов. Иудеи, который живет, есть же действительно иудеи, которые смиренно, в честности воспринимают поучение того же Пятикнижия Моисеева, что нужно исполнять заповеди, что нужно, там есть много мест, которые говорят, что нужно благодетельствовать ближнего своего. Это есть там, если почитать, там таких мест множество. Такие люди, они не воспринимают это буквально. Или, по крайней мере, они это пропускают. И такие иудеи тогда потом легко ходят в небеса в том мире. Но те иудеи, которые, ну, живут во зле, они все это воспринимают как относящиеся к тому благополучию, которое Всевышний их избранному народу будет даровать. И это их губит и загоняет в самые страшные вещи. Но еще хуже становятся те христиане, которые вроде бы поняли, что народ иудейский, который описан в Ветхом Завете, это христиане в отношении своего внутреннего, что это христиане на самом деле описываются, и что им будут даны духовные дары, но которые эти духовные дары себе присваивают и заявляют, что мы разбогатели на слове, что мы уже светимся в небесах, как эти вот, как светочи, что мы духовно богаты, и тоже не думая о жизни в согласии с этими духовными богатствами, все время надуваются тем, что мы избранный христианский народ, что только потому, что мы верим в Иисуса Христа, нас впускают в Царство Небесное, и они в тысячу раз хуже иудеев, потому что те воруют, неправедные иудеи воруют у людей материальных, а неправедные христиане воруют духовное у Господа, что в тысячу раз страшнее и хуже. Хотя на уровне материальном человек, укравший что-то материальное, представляется гораздо больше негодяем и приносящим вред, чем человек, укравший что-то духовное.
Авторские права, получается, ну так, грубо, да, вот, присвоение, да?
Да, 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 что-то в этом роде. Вот здесь, в этом только что зачисленном месте из Исаии, торговля Тира здесь означает познание, которое для пребывающих в негативном восприятии есть блудодеяние. Но для пребывающих в восприятии позитивным есть священнодействие. И точно так же, понимаемо так же, и под Господними словами в Евангелии от Луки, то есть то же самое там разумеемо, где сказано было: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам в истинном? Вот подлинное значение притчи о неверном управителе. Это притча о присвоении себе познаний неверным путем, то есть путем рационального и научного анализа, которые, если ты будешь воспринимать их позитивным способом, примут тебя в обители небесные, то есть станут теми сосудами, куда Господь будет наидствовать для тебя своим божественным просветлением. Аминь. Ну, может, у кого-то есть какие-то вопросы по занятию? Ну, если нет, то, может, тогда помолимся и будем уже завершать занятие. Давайте.
Вот это последняя фраза. Ага. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Она тут больше как звучит? В духовном смысле?
Да, это неправедное богатство, это вот эти познания чисто материальные, научные. То есть познание памяти природной, получаемое путем анализа и синтеза. Потому что праведные познания, они должны приходить путем перцепции, путем постижения. То есть они должны из волительного рождаться в рассудочном и составлять единое целое. Здесь же это познание неправедное, потому что они происходят не из твоего волительного, а из чужого волительного. То есть наидствуются противоположно порядку. Потому что познания, которыми обогащается человек духовного гения, они неправедные по определению, потому что они противоположны порядку сотворения человеческого сознания.
Ну, а иного пути же нету у
человека. Правильно, поэтому все наши познания неправедные. Поэтому мы нуждаемся в спасении. Поэтому мы нуждаемся вот в таком положительном восприятии, в вере в Господа. То есть это положительное восприятие приходит через что? Через веру в Господа. Когда мы верим, что Господь есть Бог, что Господь Иисус Христос, человек, пришедший в мир, был Богом, тогда мы искренне по-детски веруем, что все, что Он говорил, есть истина в последней инстанции. И только через это мы можем быть спасаемы. Потому что если мы верим, что это истина в последней инстанции, мы верим, что, читая, что наше рассудочное надо формировать истинностями оттуда, что нашу жизнь нужно согласовывать с тем, что Он сказал, только потому, что Он есть Господь Бог, что в Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно. И вот это нас и спасает. А иначе мы прокляты и осуждены к вечному проклятию после смерти. Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, я надеюсь, что тема была крайне полезной.
Ну, очень объемный.
Ну да, но я это как бы целиком вот этот вот, это я же целиком номер, в основном этот как бы зачитывался номер с Тайн Небесных. Он, кстати, не был переведен на русском еще. Это он находится в том томе, который эти днепропетровцы пропустили. Там, кстати, очень много находится очень интересного и важного, что они пропустили, но оно может и к лучшему, что они это пропустили.
Ну, у них же вот обратно вопрос был, понимаете, тут вот как церковь, а у них вот задавали вопрос, что ну как церковь, а они ну, уходили.
Не, я знаю, почему они пропустили этот том. Потому что у них к следующему тому была часть ксероксов рукописи, которая была приведена еще в 19 веке. До третьего тома у них уже было в виде текстов. Поэтому они уже тогда издавали.
Они по-другому исповедуют, как получается.
Не-не, я объясняю, почему да, они пропустили этот том. И почему они перешли сразу к следующему тому. Потому что большая часть у них уже была. А так как, и видно, издательство требовало том, им все-таки что-то платили за этот перевод издательства, то они, чтобы, так сказать, получить сразу вот выгоду, они тот том оставили. Потому что иначе невозможно объяснить, почему это они вдруг сразу от второго тома перешли к четвертому и пропустили третий том. Английского
языка. Это с редактированием связано, да? Вот это,
я думаю, что это связано с создательскими процессами.
Да, издательскими. Ну, как бы.
Да.
Как больше как книжники там. Это вот.